Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале ответим на письмо из Хмельницкой области. Его автор пишет, что существует много мнений по вопросу о том, умер ли Христос за всех людей или только за избранных. Что ж, давайте поговорим об этом на основе Священного Писания. В Библии действительно есть стихи, которые на первый взгляд говорят о том, что Христос искупил лишь избранных. К примеру, в 5 главе послания к Ефесянам записано: «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». А в 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит о себе так: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Создается впечатление, что здесь речь идет только об избранных. Однако тот же Иоанн в первой главе своего Евангелия приводит слова Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Автор же послания к Ефесянам, апостол Павел, в послании к римлянам пишет: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». В первом послании к Тимофею он еще более определенно указывает на то, что Иисус есть Спаситель всех человеков, предавший Себя для искупления всех. Чарльз Райри, автор учебника по основам богословия, так характеризует существующие мнения по этому вопросу. «Армяне считают, — пишет он, — что искуплена вся вселенная, и что каждому дана благодать, достаточная для того, чтобы обрести спасительную веру». Среди кальвинистов выделяются две группы. Одни верят в то, что Христос умер за всех, другие придерживаются мнения, что Он умер только за избранных. По мнению Чарльза Райри, дискуссия между представителями этих точек зрения касается не столько толкования Откровения, сколько логических проблем. Можно поставить вопрос следующим образом. Какова была последовательность Божьих определений? Сначала избрание, затем сотворение мира, попущение грехопадения, за которым последовало спасение заранее избранных. Или же избрание следовало непосредственно за спасительным подвигом Христа? Однако дискуссия о последовательности Божьих определений не поможет ответить на гораздо более существенный вопрос: принес ли Христос спасение всем людям? Прежде чем попытаться сформулировать свою точку зрения, автор учебника предлагает несколько вступительных замечаний. Во-первых, он говорит, что между утверждениями «Христос принес спасение всем людям» и «все люди спасутся» существует огромная разница. Во-вторых, согласно Писанию, все согрешили и лишены славы Божией. Не следует думать, что избранные в каком-то смысле менее грешны или менее нуждаются в спасении. И, наконец, Библия ясно говорит, что спасение получат лишь те, кто уверует. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную», пишет апостол Иоанн. Сторонники ограниченного искупления вынуждены толковать этот стих в том смысле, что Бог возлюбил только избранных. Во втором же послании к Коринфянам апостол Павел говорит так: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли». А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. И далее: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их». Возникает вопрос: если Христос умер ради спасения всех, а спасаются все-таки избранные, не значит ли это, что Его смерть не достигла своей цели? Ответ таков: Христос умер за всех, чтобы дать всем возможность спастись. Не случайно апостол Павел, обращаясь к афинянам, призывает: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Это означает, что Бог предлагает искупление всем. Вопрос лишь в том, принимает его человек или нет. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня нам предстоит завершить разговор о второй главе этого произведения. В этой, а также в следующих главах, мы находим послание Господа Иисуса Христа к семи церквям Малой Азии. Эти послания обращены к конкретным поместным общинам и затрагивают проблемы, имевшие непосредственное отношение к жизни данных церквей. Однако вместе с тем у этих семи посланий есть и иное предназначение. Эти послания дают нам панорамную картину всей истории церкви, начиная от дня Пятидесятницы и до момента второго пришествия Спасителя, когда церковь встретится с Господом в облаках. Эти семь церковных общин соответствуют семи определенным периодам в церковной истории. Эфесская община олицетворяет первоапостольскую церковь. Смирнская церковь символизирует период гонений в истории христианства. Церковь в Пергаме — это символ периода языческого влияния на церковь. Церковь в Фиатире — это изображение времени расцвета римско-католического христианства. Община Сардиса — это образ протестантизма и реформации. Филадельфийская церковь — это церковь в эпоху духовного подъема и пробуждения. И, наконец, Лаодикийская община, наоборот, изображает церковь на пути отступничества. По большей части эта пророческая картина уже исполнена, являясь сегодня историей, и это делает две эти главы чрезвычайно значимыми для нас с вами. Мы уже рассмотрели послание Господа к церкви в Эфесе, а также к церкви в Смирне и в Пергаме. Церкви в Эфесе было дано предупреждение, которое относится и к нам с вами сегодня. Это предупреждение говорит об опасности оставления нашей главной любви, то есть опасности ухода от личных и основанных на любви взаимоотношений с Иисусом Христом. Истинное испытание для любого верующего, и в особенности для тех, кто пытается служить Ему, это не всевозможные методы, системы и даже не уровень посвященности, о чем так много говорится сегодня. По сути дела, главный вопрос звучит так: любите ли вы Его? Любите ли вы Господа Иисуса? Когда вы любите Его, вы будете держаться правильных взаимоотношений с Ним. Но стоит вам начать отходить от личности Иисуса, и это в конце концов приведет вас к состоянию Лаодикийской церкви, состоянию холодного безразличия. Впавшая в отступничество церковь виновна именно в том, что ее нельзя назвать ни холодной, ни горячей. Церкви в Смирне Господь Иисус сказал, чтобы она не боялась страданий. Как правило, именно страданий и невзгод боимся мы больше всего в современной церкви. Иными словами, мы не хотим и не готовы заплатить особую цену за служение Иисусу Христу, однако именно этого Он хотел бы добиться от нас. Церкви в Пергаме Иисус сказал: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама и учение Николаитов, которые я ненавижу». Главной проблемой церкви в Пергаме были лжеучения, и та же самая опасность угрожает сегодня современному христианству. Сегодня мы будем говорить о послании Господа к церкви в Фиатире. Этой церкви Он сказал: «Имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Эта церковь жила в грехе, успокаивая себя тем, что все это уже прощено ей кровью Христа. Сегодня существует подобное заблуждение, которое именуется новой нравственностью, и которое является главной опасностью для многих христиан сегодня. Некоторые полагают, что они могут принять Христа, а затем продолжать жить жизнью греха. Но вам, друзья мои, это никогда не сойдет с рук, если вы его дети. Церковь в Фиатире является символом римского католицизма и периода темных веков, который начался в VI веке и продлился приблизительно до конца X столетия. Это был поистине темный период в истории христианской церкви. Фиатира и три последних церкви, о которых пойдет речь в третьей главе, располагались вдали от побережья. Фиатира находилась в очень красивом месте. Она стояла у входа в обширную низменность, которая простиралась с севера на юг и занимала территорию от края центрального плато Анталии и до самого Эгейского моря. Сама природа проложила в этой местности весьма удобную и легкую дорогу, пересекавшую всю равнину. Сегодня именно в этих местах проходит железнодорожный путь, а в древности именно здесь пролегала одна из главных дорог Малой Азии. Город Фиатира располагался именно на этом длинном пути. Фиатира была заложена Лизимахом, а затем досталось Селевку I, основателю Селевкийской династии, чьи пространные владения простирались от этих мест и до самих Гималаев. Первоначально город был предназначен для обороны. Вообще, большинство оборонительных городов возводились на возвышенных местах или на скалистых выступах, неприступность которых усиливалась возведением вокруг высоких стен. Но устройство Фиатиры отличалось от обычного. Этот город находился в самой середине низменности, на участке с очень небольшим уклоном. Основной боевой мощи Фиатиры как крепости являлось то, что в этом городе римляне расположили свои самые элитные гвардейские войска. Но в конце концов Фиатира пала под натиском врагов. Ни один город в этой местности не подвергался столь сильным разрушениям, как этот. По этой причине мне было очень печально смотреть на останки Фиатиры, которые сегодня весьма незначительны. Этот город достиг пика своего процветания под покровительством римского императора Веспасиана. Город был центром деятельности многих древних гильдий. Гильдии гончаров, дубильщиков, ткачей, портных, а также гильдии красильщиков. Скорее всего, именно там зародились первые профсоюзы. Это был центр древней индустрии по окрашиванию тканей. Именно из этого города была родом та самая Лидия, которая стала первой из обращенных апостолом Павлом на территории Европы, о чем мы читаем в книге «Деяния апостолов» в 14 стихе 16 главы. Лука пишет, что Лидия занималась торговлей багряницей. Эти багряные ткани, которыми она торговала, окрашивались в особый темно-красный цвет с помощью красителя, добываемого из растений, произраставших в той местности. Господь начинает обращение к этой церкви со слов 18 стиха. «И ангелу Фиатирской церкви напиши». Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Этот стих представляет нам Божьего Сына, совершающего свой суд. Его глаза подобны огненному пламени, свет которого не дает врагам укрыться в тени. Его ноги подобны халколивану, то есть подобны сияющей, горящей меди или бронзе. Это сравнение олицетворяет собой суд, ибо Христос судит свою церковь. Однако у Господа находятся и слова одобрения для этой церкви. Если вы думаете, что вся деятельность римско-католической церкви в течение периода мрачного средневековья должна подвергаться полному и немедленному осуждению, я бы посоветовал вам познакомиться с историей этой церкви. Именно поэтому Господь Иисус говорит, как мы читаем в 19 стихе, «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Христос произносит 6 слов одобрения в адрес церкви периода мрачного средневековья. Даже в то время в этой церкви было немало истинных верующих, которые имели искреннюю любовь Христа, проявлявшуюся в их делах. Дела являются главными и, по сути, единственными отличительными признаками истинных верующих. Иаков говорит на этот счет в 18 стихе 2 главы своего послания. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». В адрес церкви в Фиатире Христос произносит несколько одобрительных слов, говоря, что знает их дела, любовь, служение, веру, терпение. Все эти 5 добродетелей производили в жизни верующих действием Святого Духа. Дела всегда были и будут отличительными характеристиками истинных христиан. Есть немало людей, которые живут безупречной жизнью и своими добрыми и достойными делами подтверждают и украшают христианское учение. Также фиатирская община была церковью, в которой царила любовь, несмотря на тот факт, что сама церковь пошла по пути ритуализма. В течение этого периода в церкви появились поистине замечательные Божьи святые. Святой Бернар Клервоский, Питер Вальдио, Джон Уиклиф, Ян Гус, Савонарола, а также святой Ансельм Кентерберийский. Все это были представители римско-католической церкви. Третье, за что Господь хвалит эту общину — их вера. И хотя здесь, в 19 стихе, вера помещена после дел и после любви, именно вера является главной движущей силой, которая приводит в движение и любовь, и дела. Также в этом стихе упоминается служение и терпение этих верующих. Терпение — это то качество, которое помогало их служению выстоять в те мрачные времена. Последнее, за что Господь хвалит Фиатирскую церковь, это что ее последние дела были больше первых. Добрые дела этой церкви не только не уменьшались, но наоборот, возрастали. Однако, кроме слов похвалы, Господь также произносит и одно пугающее обвинение в адрес этой общины. Прочтем 20 стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенные». Царица Иезавель принесла языческое влияние в Северное царство, в Израиль. И очевидно, что в поместной церкви в Фиатире была женщина, которая воспринималась верующими как учитель и пророк, но которая действовала подобно той самой ветхозаветной царице Иезавели, жене царя Ахава. Относительно исторического периода темного средневековья, который олицетворяет собой церковь в Фиатире, языческие обряды и идолопоклонство были переплетены с христианскими делами и с христианским поклонением. В 590 году при папе Григории I папство поднялось до уровня светской власти, окончательно укрепив свои позиции в конце XI столетия при Григории VII, более известном под именем Хильдебранд. Укрепление ритуалов и церковной доктрины вытесняло личную веру людей в Иисуса Христа. Поклонение Деве Марии и младенцу, а также церковное месса стали неотъемлемыми элементами церковного служения. Появилась доктрина чистилища, а также начали совершаться мессы и таинства для умерших. Получили широкое хождение явно поддельные документы, которые, однако, наделяли папу особой властью и могуществом. Точно так же, как ветхозаветная Иезавель убила Навуфея и преследовала божьих пророков, так и римская церковь основала инквизицию именно в этот темный период своей истории. Христос обвиняет фиатирскую Иезавель в том, что она учит и вводит в заблуждение его рабов, подразумевая глобальное отступление от истины. Иезавель представляет собой полную противоположность образу Лидии, которая также была родом из Фиатиры. Однако образ Иезавели являлся всего лишь предвестником того состояния церкви, когда церковь полностью отступит от истины, о чем мы узнаем из 17 главы. Далее Господь говорит в 21 стихе: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Господь Иисус Христос терпеливо работал с этой ложной церковной системой в течение 1000 лет. Однако на протяжении всех этих столетий в самой системе не происходило никаких серьезных перемен. Более того, римская церковь хвалится тем, что она всегда остается неизменной. На латыни это звучит так: «Semper idem» — «всегда то же самое». Из-за подобное нежелание покаяться Господь покарает эту церковь и ее детей, то есть людей, которые воспитаны в рамках этой системы. Прочтем 22 и 23 стихи. «Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есм испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Упомянутая здесь великая скорбь может относиться к гонениям, которые пережила римская церковь во времена коммунизма. Или же эти слова могут относиться к истинной великой скорби, через которую пройдет церковь, отступившая от истины. Слова Иисуса «и детей ее поражу смертью», по всей видимости, относятся ко второй смерти, которая суждена большинству людей в этой церкви. И все это делается для назидания всех церквей. Я думаю, что все церкви — это Божья церковь во все времена, которая должна понять, что Господь испытывает наши сердца и внутренности. Под внутренностями, конечно же, подразумевается полная психологическая сущность человека, его мысли, чувства и цели. Когда Господь испытывает сердца и внутренности, это означает, что Он исследует всего человека. Далее прочтем 24 и 25 стихи. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду». Церковь в Фиатире, как сообщает нам история, существовала очень непродолжительное время, ибо церковь была уничтожена вместе со всем городом, когда враги захватили его. Глубинами сатанинскими можно назвать секту гностиков, известную также под названием секты афитов, исповедовавшей поклонение змею. Они открыто насмехались над словами Павла. Все ереси хвалятся наличием у них высшего духовного разумения, и именно это делала данная группа. Далее прочтем стихи с 26 по 28. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся. Как и я получил власть от Отца моего и дам ему звезду утреннюю». Дела Христа противопоставляются здесь делам Иезавели. Истинные дела Христа производятся Святым Духом. Мы одерживаем победу с помощью веры, а не с помощью собственных усилий. И именно это дает христианам власть над язычниками. Это обещание Господа дать побеждающему власть над язычниками было вполне ясно объяснено апостолом Павлом, когда он написал коринфским верующим во втором стихе шестой главы своего первого послания к ним. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Эти слова относятся к тысячелетнему правлению Христа, в котором верующие будут принимать непосредственное участие. Господь заканчивает свое обращение к церкви в Фиатире словами 29 стиха. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Дети Иезавели не услышат этого обращения Духа к своим церквям. Однако истинные дети Господа Иисуса услышат эти слова, ибо Сам Дух Святой делает их способными слышать. Этими словами заканчивается вторая глава книги Откровения, и в следующей мы познакомимся с еще тремя посланиями Господа Иисуса, посланиями к церкви в Сардисе, Филадельфии и Ладике. Во всей панораме церковной истории Сардис олицетворяет протестантскую церковь в период с 1517 года и приблизительно до 1800 года. Это была эпоха, которая началась с зарождением Реформации. И эта эпоха подводит нас к началу великого миссионерского пробуждения в истории церкви, который символизируется церковью Филадельфии. Филадельфийская церковь олицетворяет период в христианстве, который начинается в 19 столетии и длится до самого момента восхищения. Филадельфийская церковь — это церковь, которая возвратилась к Слову Бога. И, наконец, Лаодикийская церковь изображает многие-многие церкви сегодня, которые отошли от веры. Лаодикийская община была ни горячей, ни холодной. Она жила в состоянии отстраненного безразличия, свойственного состоянию вероотступничества. Но обо всех этих церквях мы будем говорить в наших следующих лекциях. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».